Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Гиенко, община Бейт Шалом. Вы слушаете 117-й выпуск передачи «Шма Исраэль». Цель передачи – раскрыть иудейские корни Нового Завета, чтобы всем верующим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, и иудеям и еленам прийти в единство веры. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Отца и Машеха Ишуа, Господина нашего. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха написано. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». В еврейском Новом Завете перевод Дэвида Штерна это местописание переведено так. «Затем в Иерусалиме наступила Ханука. Была зима, и Иешуа ходил по территории храма в колоннаде Шлома». Итак, Писание Нового Завета говорят нам о празднике обновления, который на самом деле является праздником Хануки. Что это за праздник? Имеет ли этот праздник какое-либо отношение к сегодняшнему христианству? Об этом и о том, что значит хранить завет и быть верным завету, это передача. Сегодня в мире много праздников. Есть праздники, установленные народной традицией, есть праздники, установленные правительствами. Если посмотреть на обычаи и уставы празднования праздников, установленных народной традицией, то мы увидим, что несмотря на то, что эти праздники в каждом народе имеют свои названия и обычаи, есть что-то общее, что объединяет эти праздники. Этим общим является то духовное основание, на котором стоят эти праздники. Суть – языческое поклонение вещественным началам и стихиям мира. В частности, есть общие праздники во всех народах, связанные с поклонением Солнцу. Даты празднования этих праздников определяются по определенным дням солнцестояния в году. К примеру, особым статусом пользуются два дня в году, когда день самый короткий и когда день самый длинный. Итак, праздники, установленные народной традицией, по сути, являются языческим и идолопоклонническими праздниками, связанными с поклонением вещественным началам мира. Есть другие праздники, духовным основанием которых является Слово Бога. И эти праздники отличают Божий народ от всех других народов. До первого прихода Мессии Израиля эти праздники принадлежали только еврейскому народу. С того времени, когда через веру в Иешуа, Мессию Израиля, к Божьему народу стали присоединяться уверовавшие из других народов, одним из первых шагов их веры должно было быть отсечение себя от дикой маслины, что включает в себя также отказ от участия в языческих идолопоклоннических праздниках, связанных с поклонением вещественным началам мира. Со времени рождения церкви Константина, когда от первоапостольской церкви были отрезаны иудейские корни, христианство просто заполонили языческие праздники. Этим языческим праздникам отцы церкви Константина стали давать христианские названия. Хотя теперь названия у этих праздников христианские, но свидетельством против этих праздников являются сами уставы празднования этих праздников, которые по-прежнему остались уставами празднования языческих идолопоклоннических праздников, и уставов этих праздников вы не найдете в Писаниях. Именно об этой тенденции в среде уверовавших из язычников, не желавших отсечь себя от дикой по природе маслины, писал апостол Павел в послании Галатам, 4 глава, с 8 стиха. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным, вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Все иудейские праздники, в том числе и субботы и новомесячи, являются праздниками, которые заповеданы Богом для своего народа. И Бог сказал, что это Его праздники. Левит 23:2. Эти праздники Господни несут в себе глубокий пророческий смысл, и их никак нельзя назвать поклонением бедным вещественным началам. В отличие от праздников, установленных народной традицией, которые, по сути, являются языческими идолопоклонническими праздниками, связанными именно с поклонением этим вещественным началам мира, какими бы именами сегодня ни называли эти праздники. Итак, есть праздники, которые в Писании сам Бог называет «праздники мои», и каждый такой праздник имеет свой устав. Когда мы празднуем эти праздники согласно с указанными датами и уставами празднования этих праздников, то этим мы поклоняемся Богу. Если мы празднуем праздники, которых нет в Писаниях, даже если при этом этот праздник назван христианским названием, то тогда мы поклоняемся богам, которые в существе не боги, и становимся идолопоклонниками, потому что сама дата празднования этого праздника и устав свидетельствуют о языческом происхождении этого праздника. Никто не запрещает верующим в эти дни заниматься благотворительностью и дарить подарки ближним, Но стоит только нам назвать такой день праздником, когда Бог не называет этот день праздником, и сесть при этом за праздничный стол, посвященный этому празднованию, мы тут же становимся как приносящие жертвы богам, которые в существе не боги, потому что праздничный стол с угощениями уже сам по себе является жертвенником. Те, кто принадлежат к Божьему народу, имеют право праздновать только те праздники, которые Библия называет праздниками. Сегодня мы будем говорить об одном из таких праздников, который Писание Нового Завета называют праздником обновления, праздником Хануки. И уже одного этого должно было бы быть достаточным, чтобы этот праздник сегодня был праздником каждого христианина. Достаточным, потому что Писание Нового Завета называют Хануку праздником. Подумайте сами, если бы во втором веке до нашей эры Антиоху Епифану удалось бы уничтожить иудейскую веру и священное писание и эллинизировать еврейский народ, то ни о каком христианстве сегодня не могло бы быть и речи. Значит, по сути, само существование христианства стало возможным только благодаря тому, что за 200 лет до прихода Мессии Израиля было чудо Хануки. Праздник Ханука – это праздник обновления храма Бога, праздник освящения храма Божия после его очищения от осквернения язычниками. Именно готовность еврейского народа не только мужчин-воинов, но даже детей и жен умереть с муками, но при этом сохранить верность завету и не отречься от закона Бога, данного отцам через Моисея, стало главным основанием того великого чуда, которое произошло в те дни в земле Израилевой. В 332 году до нашей эры Александр Македонский захватил Иудею, и она таким образом стала частью Греческой империи. Влияние греческой культуры усиливалось, в то время Тора была переведена на греческий язык. Потом империя Александра Македонского разделилась на 4 царства. В 198 году до нашей эры Иудея была захвачена императором Антиохом III. Под влиянием греческой культуры евреи, жившие в Иудее, стали постепенно приобщаться к эллинизму. Они пытались стать похожими на греков, разговаривая на греческом языке, одеваясь в греческие одежды, изменяя свои имена и участвуя в греческих спортивных играх. Евреи стали стремиться к получению эллинского образования. В 175 году до нашей эры к власти пришел император Антиох IV, который сам себя наградил титулом Епифан, что с греческого значит «воплощение Бога». Раздраженный непокорностью иудеев, а Иудея находилась под его управлением, которые не захотели поклониться ему как Богу и при этом противились политике эллинизации евреев, вознамерился искоренить основы веры иудеев. Главный удар он решил нанести по главным еврейским законам и традициям, заповеданным Богом своему народу через Моисея. Под страхом смерти он запретил обрезание, соблюдение субботы и праздничных дней, и даже хранение Торы Моисея. Первая книга Маккавеев, 1 глава 41 стиха, читаем. «Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям, чужим для сей земли, и чтобы не допускали всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиное мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления». Примерно за 300 лет до этих событий об этом времени пророчествовал пророк Даниил, 8 глава с 8 стиха. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». После смерти Александра Великого его империя разделилась на 4 царства. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране. Этот небольшой урок и есть Антиох IV Епифан, который приказал искоренить основы веры иудеев. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Далее продолжаем читать первую книгу Маккавеев, 1 глава с 50 стиха. «А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти». Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателя над всем народом, и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком народе, и собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле. и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день Хаслева 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их. Домы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и поругать Святого Завета, и умирали. Однажды Антиох Епифан арестовал двух матерей, которые тайно совершили обрезание своих сыновей, и провел их по улицам Иерусалима с младенцами на руках, а затем все четверо были сброшены с городских стен. Антиох Епифан приказал своим солдатам внести в храм на Святой горе в Иерусалиме статую греческого бога Зевса и установить его во святая святых, а на жертвеннике в храме приносить в жертву свиней и кровью этих свиней и их жиром облить свитки Торы и также все священные предметы, находящиеся в храме. Антиох, осквернив Иерусалимский храм, послал своих солдат по всем городам Иудеи с приказом всем местным евреям приносить в жертву свиней. В Мадине, 17 километрах от Иерусалима, от престарелого священника Матитьягу, главы семейства Коганов, тоже потребовали совершить жертвоприношение свиньи, но он отказался. Первая книга Маковеев, вторая глава с 19 стиха читаем. «И отвечал Матафия и сказал громким голосом, «Если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить законы постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево». Когда перестал он говорить эти слова, подошел один из оставивших закон евреев и пред глазами всех принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике, и в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финеас с Замрием, сыном Солома. И воскликнул Матафия в городе громким голосом, «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною». Ассимиляция – это процесс, когда собственная национальная культура и принадлежность теряются, а человек или община поглощаются доминирующей культурой. Именно таков был план у Антиоха и Епифана. Через эллинизацию еврейского народа и уничтожение всего, что связано с иудейской верой, он хотел уничтожить всякую память о еврейском Боге, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. Но еврейский народ сохранил верность завету и веру своих отцов Авраама, Ицхака и Якова. Восставшие против эллинистических захватчиков евреи освободили Иерусалим и освятили жертвенник в храме. Именно в это время Бог сотворил чудо освящения, чудо Хануки, когда масло одного кувшинчика, который единственный остался неоскверненным, горело в миноре, стоящей в храме, 8 дней, хотя по всем законам физики этого масла могло хватить только на один день. Это чудо стало ответом Бога на ту ревность по Божьему закону, его заповедям, постановлениям и уставам, которая была проявлена в еврейском народе в те тяжелые времена, когда Антиох IV хотел полностью уничтожить и искоренить из земли веру в единого Бога и его закон. Но история рога, точнее силы, действующие через этот рог, ведущие брань против святых, на этом не заканчивается. И закончится она только тогда, когда придет ветхий днями, и суд будет дан святым Всевышнего. И будет восстановлено царство Израиля на земле, как об этом написано у пророка Даниила, 7 глава с 20 стиха. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше других прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Итак, если этот рог, точнее силы, действующие через этот рог, по сей день ведет брань со святыми, то призыв Матитьягу, всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною, по сей день имеет непреходящее значение для всех верующих Бога Авраама, Ицхака и Якова, во-первых, иудеев, потом и еленов. А что значит для вас, уважаемые радиослушатели, ревновать по закону Бога и стоять в завете? Сегодня, 6 декабря 2007 года, вечером, наступил третий день праздника Ханука. Чудо, которое Бог сотворил в Израиле, в эти дни, в то время, в Иерусалиме. Община Бейт Шалом поздравляет весь еврейский народ, а также всех из других народов, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иешуа Машеха, с праздником Хануки. Праздник Ханука и сегодня говорит нам о том, что Всевышний, да будет имя Его благословенно, всегда готов сотворить чудо для тех, кто готов отдать свою жизнь за свободу, прославлять Его и исполнять Его заповеди. На этом заканчивается цикл передач «Шма Израиль» на Латвийском христианском радио. Община Бейт Шалом благодарит Латвийское христианское радио за предоставленную возможность делиться своими откровениями. До встречи на нашем сайте в интернете www.beitshalom.lv. Шалом алейхем.